может иметь некие два полюса, как страх смерти и страх на другом полюсе жизни. И таким образом может расщеплять человека, прикреплять его к какому-то одному из этих полюсов и так или иначе не давать жить. И мы можем выделять тогда эти два полюса, два крайних полюса, между которыми, собственно, жизнь находится, и обнаруживая себя там или сям в кризисных ситуациях, ну, в общем-то, видеть, что вытесняется, основываясь на теории полярности. В страхе смерти скрывается страх жизни, как правило, где-то там незаметно в фоне. В страхе перед жизнью скрывается страх смерти. Потому что если я вот выйду в чисто поле, мало ли что случится, я могу умереть от этого ужаса перед жизнью. И таким образом человек оказывается парализован, будучи прикреплен к какому-то одному из крайних полюсов или перебегая туда-сюда. На невротическом уровне развития личности возникают две другие полярности страхов. Страх одиночества и страх близости. Страх одиночества не позволяет отлепиться от конфлюентного слияния, от слияния. Не позволяет выйти из этих удушающих объятий для того, чтобы не оказаться вдруг в одиночестве. То же самое делает страх близости. От страха близости можно спасаться либо в одиночестве, либо в слиянии. В этом смысле проявление агрессии в отношениях – это есть как раз выход из страха. Это часто есть решение вопроса. Ну, потому что бегство от страха так или иначе выносит нас в полюс агрессии. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, себя, важно или бежать, или нападать. Или слиться. В дикой природе это слияние выражено в том, что кто-то поедает, таким образом делает другого частью себя. Происходит такое слияние. В психологических отношениях это может быть метафора отношений. Кто-то кого-то съедает. Иногда люди жалуются. Меня жена поедом ест. Или у меня муж вампир. Он сосет из меня кровь. То есть поселяется внутрь меня и таким образом меня там тоже высасывает. Сражение, спор, борьба. Это контакт. Это встреча на границе контакта. Одна моя коллега, гештальтистка, недавно написала в интернете такую реплику. Злой – это как добрый, только искренний. И после того, как может быть сброшено напряжение, связанная со страхом одиночества или страхом близости, которое обычно мы сбрасываем в виде проявления агрессии, после этого может обнаружиться любовь, в которой, собственно, и есть потребность. То, что мы вчера наблюдали. Как? Ты все это пережил вчера? Часто оказывается, что желанную любовь, так необходимую любовь можно проявить и получить только после того, как будут искренне названы вещи своими именами. А часто это очень агрессивное предъявление своих чувств, своих потребностей. И если быть искренним и честным с собой, и предъявить партнеру свои чувства, говоря о себе, уходя от проекций, переставая говорить о нем, предполагать, что там он думает, что он хочет, и возвращаясь к себе, говоря, быть честным с собой, быть искренним. Если считать, что злой – это добрый, только искренний, то оказывается, что после этого можно встретиться со своей любовью, можно проявить любовь и можно получить любовь, в которой и есть настоящая потребность. И вот это вот страх «во» твой, по поводу того, что если у нас было так много любви вчера, то я боюсь, а что же теперь будет? И что же теперь может быть еще? И что же может быть лучше? после такого высокого градуса, таких сильных чувств, после этого происходит падение градуса, потому что у кривой контакта есть своя высокая, самая высокая, как бы точка самого высокого уровня энергии, после которого происходит спад, неизбежный. И если мы знакомы с этим циклом опыта и знаем, что энергетическая кривая все время движется по какому-то циклу, ну, есть накопление энергии, подъем энергии, а потом спад. Если у нас нет по этому поводу тревоги, нет страха одиночества, то мы можем входить в контакт и выходить из контакта, не боясь того, что если я вдруг уйду, то мой партнер меня забудет или пойдет налево, потому что я не контролирую ситуацию. И вот эта самая конфлюенция, это есть еще потребность в контроле, как у маленького младенца, который боится перестать ощущать свою мать. Потому что вдруг она не вернется, я не получу свое молочко. И в этом страхе потери конфлюенции есть страх младенца своей матери. Все западное общество, а мы какой-то частью к нему принадлежим, так или иначе, тем более, что решили, что строим капитализм, и что у нас рыночная экономика. Вот. И мы все боимся падения этой энергетической кривой. Мы все стремимся к тому, чтобы этот градус был все время высокий. Мы все время ищем источников возбуждения и очень боимся тишины, молчания, бездействия. Ну, идет все время накачивание, стимулирование спроса, да, это общество потребления, в котором нужно, чтобы люди все время были возбуждены. Возбуждены на то, чтобы все время что-то потреблять, чего-то хотеть. Причем хотеть того, что нужно тем силам, которые управляют энергией, экономикой, энергией денежных масс и человеческих интересов. То есть максимальное количество внимания и либидо людей прикрепить к какому-то крючку. И человек не успел еще пережить радость того приобретения, как ему уже предлагается что-то новое и обесценивается старое. И таким образом общество поддерживается в постоянном тонусе гонки и стремления к обновлению, к новому возбуждению. Такая жизнь без оргазма, жизнь без посторгазмического переживания, когда не позволяется никакая ассимиляция. Нужно все время хотеть чего-то нового. Мы тут с вами встречались часто с тем, что давайте, чтобы что-то уже происходило, уже сколько можно, уже нужно же что-то делать. А в общем, что делать? Ну, хорошо, что ты хочешь? Ну, я не знаю, но я уже хочу, чтобы все это прекратилось. На самом деле, потребность еще не созрела. Но стремление вот что-то делать, это вот такая обычная тревога, непривычное состояние. Важен какой-то период отката, период отдыха, релакса, ассимиляции. И без этого периода на самом деле не происходит тех волшебных изменений, особенно их закрепления, поскольку ассимиляция – это есть некое утрамбовывание, впитывание, всасывание вновь полученных продуктов, вновь полученного опыта. Ну, если не переварить качественно пищу, не дать себе возможности расслабиться после обеда, то происходит запор. Этим страдает все западное общество. И когда я смотрю их телевидение, то я вижу, что весь народ страдает от запора. Вся страна мучается. Потому что всюду рекламы средств, йогуртов и всяких там слабительных средств. И это вот для меня психосоматическая связь совершенно очевидна. Никто не может расслабиться, никто не позволяет себе ассимилировать пережитый опыт, никто не позволяет себе почувствовать, а что вот сейчас рядом со мною, на что я могу опереться и от чего я могу получить удовольствие прямо сейчас. Неспособность быть удовлетворенным от того, что есть настоящим. Приводит к запору. Нормальная невротическая реакция. Невротический мир – это мир, который обрекает себя на напряжение в области ануса, поскольку здесь находится наш контроль. Перейдем к нарциссическому уровню, нарциссической фазе развития личности, организма, человека или общества. Можно говорить о нарциссических страхах, связанных на одном полюсе со страхом быть собой, страхом обнаружить себя, а вдруг кто-то увидит мое истинное лицо, вдруг я случайно обнаружу свои истинные чувства, и кто-то увидит мои слезы, и все, меня осудят, меня изгонят, меня перестанут уважать. А на другом полюсе это страх потерять себя, слиться с толпой. Ну, не обязательно с толпой, может быть, с какой-то группой, с чьим-то мнением, с другим человеком, согласиться. Потому что в согласии исчезает уникальность. Мода существует как спасение от страха быть собой, как поле безопасности. В моде можно раствориться и быть как все, быть как другие. Иметь модные черты, быть идентифицируемым. Некий нарциссический страх связан с вот этой вот потерей себя в этой унификации. И если это невротический нарциссизм, он выражает себя в яркой индивидуации, в стремлении отделить себя, выделить себя любой ценой. Может иметь самые разные черты и формы. В конце концов, в крайней степени выражаться в некоем изгойстве, в позиции непризнанного гения, некой жертвы несправедливого, негуманного общества, противопоставление себя всем. В этой крайней позиции невозможна самореализация, потому что, в общем-то, потребность на нарциссическом уровне – это потребность в самоактуализации, в самореализации, в персональном творчестве. Если твое творчество кроме тебя никому не нужно, то как-то все теряет смысл. И важно себя обнаруживать между двумя этими крайностями. А кому действительно в этом мире нужна твоя уникальность? Или там «хочу всем нравиться», «хочу, чтобы все падали штабелями от одного моего появления». А если не все, то все уже, то это как бы жизнь пропала, все на смарку, и меня как бы не существует. Нарциссические страхи очень близки к шизоидным, как страх небытия. На шизоидном уровне это страх именно физического небытия, а на нарциссическом уровне это страх, ну, вот, небытия моей самости, сущности, уникальности, которая переживается очень сходным образом. И это вот нарциссическая озабоченность поиском своего места в этом мире. А кто я? И после этого вопроса, кто я, кто истинный я, кто настоящий я, вне каких-либо там национальных черт или вероисповеданий, все равно нужно найти свое место в этом мире. Вот. И тут последней ловушкой оказывается вот это самое какое-то социальное положение. Счастливые нарциссы находят своих в любой нише. Проработанные нарциссы могут общаться с самыми разными группами социальными, на самых разных социальных языках, а также там языках других культур. Вот эта вот способность быть гибким в отношении перехода к разным языковым практикам, не знаю, там способность принимать другого с его другим языком, с его другим полом, с его другой национальностью, с его другой ментальностью. Когда интерес к другому гораздо больше, чем страх. Когда интерес к другому в себе, истинный нарцисс, проработанный нарцисс, имеет огромный интерес к самому себе, непознанному. И актуализирует его в интересе к другим людям, к другим культурам, к другим ментальностям, к другим языкам. Когда-то, когда я занималась темой образа и того, как работает образ, и как мы можем обращаться с нашим собственным образом, у меня возникла такая идея о том, что мир абсолютно безопасен для тех, кто не боится собственного многообразия. И в этом смысле практика исследования собственных внутренних образов и возможность играть разного себя, когда в своем внутреннем пространстве приняты все крайние позиции, все полюса, все страхи. Когда я принимаю себя во всем своем многообразии, я не боюсь встретиться с разной собой. И, конечно же, тогда я не боюсь встретиться с кем-то иным, кто бы он ни был. Если я в состоянии его видеть, замечать, чувствовать, что-то переживать, значит, что-то во мне откликается, значит, что-то во мне такое же есть. И для того, чтобы овладеть этим искусством психотерапии, стать гештальт-терапевтом, важно вот это персональное внутреннее исследование своих внутренних фигур. И в частности, вот сегодня то, что мы делали с внутренними фигурами сна, присваивая их себе, называя «я» каждую из этих фигур, мы тем самым возвращали в осознавание то, что это «я» и это «я», и то, что я вытесняю, это тоже «я». И все это имеет право на существование. И такое возвращение себе вытесненных частей растворяет страхи. Ужасные страхи превращает в неужасные. Просто страх превращает в тревогу, а тревогу превращает просто в энергию. Тогда можно с этим жить. Вот такой процесс самоосознавания и самопознания. Чем я более интегрирована, тем мир окружающий меня более целостен. Чем я больше принимаю себя, тем окружающий мир мне более приятен, тем меньше в нем тех, кто вызывает мое отвращение, или агрессию, или страх.